Пастырская задача, как говорит святейший патриарх, это вот семью, в семье аскетическую задачу свою тоже понимать. Все ли наши собратья помнят об этом? Вот здесь у меня возникает некоторое недоразумение вот, в отношении этих слов. А как они должны помнить? Вот чтобы что-то помнить, надо перед этим это что? Ну, знать, принять как-то, да? Сразу возникает вопрос, где пастырей учат аскетике? Вот той настоящей аскетике, о которой говорит святитель Игнатий Брянчанин в своих творениях. Оказывается, в таком виде она не преподается. Если он сам где-то это учил, но это ничтожно малая вероятность. Потому что общая, так сказать, вот эта тенденция, которая существует в земной церкви, она не предполагает изучение аскетики. Даже часто звучит рекомендация: не читайте труды святителя Игнатия. Вы там запутаетесь, там все для монахов, такие выражения есть. Ой, там о молитве Иисусовой, ой, там аскетика, там, ой, это все так трудно, там это для древних, говорят, это для древних. Наиболее удобная версия – это только для монахов. Но сам святитель Игнатий говорит, что он писал для всех христиан, для всех. Надо бы слова самого святителя Игнатия слушать в первую очередь и не бояться самим, и других не отталкивать. Там почти нет ничего такого, чтобы касалось только монахов. Почти ничего такого нет. Потому что аскетика, по сути, как наука, духовная наука, она универсальна, она одинакова. За исключением тех уникальных примеров грехов, которые касаются определенного слоя населения. Вот, например, в Древней Русской Церкви были епитимийные номоканоны для разных категорий людей. Епитимийные номоканоны специально для разных категорий людей. Как вы думаете, зачем это делалось? Вот для крестьян вот такой список смертных грехов. Для барина и для барыни, для барина один список, для барыни другой список грехов. Для князя еще один список грехов. Почему так делали, как думаете? Специфическое проявление страстей, специфическое, в зависимости от социального положения человека. Если холоп необразованный, то у него вполне могут быть такие страсти, такие примеры смертных грехов, которые барин, например, или князь, он допускать не может, потому что он князь по своему статусу, по социальному положению. Одновременно этот князь такие смертные грехи может допускать, которые холоп никогда не сделает. Например, ложно осудил какого-то человека, ему голову отрубили. К примеру, власть. Видите, у имеющего власть свои специфические смертные грехи. У низшего сословия есть свои специфические грехи. Поэтому одновременно, так сказать, считали, что князю зачитывать список холопский неприлично. Он князь. Князю особый список грехов смертных зачитывали. Это было целесообразным, по всей видимости. Если сравнить эти списки, знаете, где они есть? Или лучше и не надо читать? Я уж сколько раз говорю, там в обморок можно упасть. Что в Древней Руси спрашивали с крестьян, в обморок можно упасть. На себя, если примерить, надо все, капюшон надеть и идти из храма куда-нибудь. Это насколько разные мерки древности и современные мерки. Просто уже, так сказать, понятие вообще, понятие изменившись. А там эти примеры смертных грехов. Но вот оказывается, вот я так много отступаю, так это не прочитаем даже. Но это же интересно все, это же очень интересно. Оказывается, в Санкт-Петербурге, оказывается, есть специалист, ученая, она еще и женщина, ко всему прочему, которую заинтересовали вот эти списки грехов. И она стала, она работник библиотеки, у ней там этот спецхран там необъятных размеров, доступ в любые библиотеки есть. Ее заинтересовала эта тема, это ее кандидатская, кажется, диссертация, и она начала изучать вот эти списки грехов. Под каким углом зрения она на них смотрела, зачем ей лично, зачем вот ей это было интересно. Ну, во-первых, ей, видимо, самой было интересно, как ученому человеку, как бы дотошно разобраться, в чем разобраться-то. Неужели она сама воспылала таким благочестием, что, несмотря на то, что в земной церкви об этом не говорится вообще, она вот так прозрела и, значит, решила сама лично, так сказать, воспитать себя на основе вот этих списков. Ее интересовал вопрос, почему народ русский такой был в прежние века? Понимаете, какой подход? Подход чисто специалиста, ученого, исследователя, аналитика. Почему русский народ был в прежние века такой? А какой такой? А вот читаем, слышим, как вели себя, когда у соседей беда случалась. Как вели себя, когда кто-то причинял зло. Как вели себя тогда, когда война была. Почему не прятались во время войны? Умирать не боялись, оказывается. Ба! Говорят. Чуть чокнутые, что ли, были? Больные, что ли? Вера была такая в людях. Вера. Что сложить голову свою на поле брани – это подобно мученичеству. И кровь, пролитая за Родину, за Отечество, за веру православную против врагов, которые шли не только поработить, но и веру свою навязать, это считалось священным долгом, это считалось средством, мученическим венцом, средством, которое смывает грехи, которые человек знал в себе, каялся, сокрушался, борьбу как-то с ними вел, победить не мог. А здесь на поле брани, умерев за Родину, и за народ, и за веру, он становился мучеником, кровь омывала недостатки его души, и он восходил прямой дорогой в рай. Люди не боялись умирать на поле битвы. Вот это да! Это как так воспитывать-то надо было народ, да? И вот ей было очень интересно, какой менталитет был у того народа. И почему мы сейчас такие все хилые, ничтожные такие, трусливые, лживые, самолюбивые, эгоистичные, ну как про нас еще говорить, да все страсти сейчас перебери, и все будет правда. И вот она начала исследовать эти списки, по всем библиотекам насобирала, кроме своей библиотеки, где доступ был, еще из других библиотек, и вот, пожалуйста, целый научный труд. И списки этих грехов она приводит, представляете, помимо земной церкви, помимо земной церкви, не по заказу земной церкви, как это делали в 19 веке профессор Алмазов, профессор Смирнов. Вот делали специально эти труды еще до революции для того, чтобы исследовать тему, понять ее и предложить еще на суд архиереев, чтобы, может быть, еще что-то начинать менять, потому что уже, как говорят, вот попахивало теми проблемами 20 века, но как бы это не очень-то верилось в это, но у кого-то уже переживание было. Она вот современный человек, современный специалист, Карагодина ее фамилия. Забыл имя, отчество. И вот она выпустила целую книгу по этому поводу. Книга не во всем соответствует православным понятиям, не во всем. То есть ее нельзя принять как эталон, как учебник, аскетический учебник. Для этого нужно читать труды святителя Игнатия. Но само по себе исследование, чисто научное, с доказательствами, какие грехи церковь признавала грехами, что было запрещено делать христианину, за что наказывали и очень сурово наказывали. И страх вот этого наказания часто сдерживал людей. Если вера тебя не сдерживала, человек, страх наказания тебя может сдержать. Вот даже на что шли, но для того, чтобы держать в народе вот эту чистоту жизни. Чтобы не было мерзостей содомских и прочих грехов, от которых душа отравляется, душа погибает и становится добычей дьявола уже здесь при жизни. Когда дьявол держит эту душу в когтях своих, он что захочет с этой душой сделать, то и сделает. Что заставит ее, то душа и выполнит. Ну что это за член общества такой? Что это за воин там на поле брани? Что это за семьянин будет такой? А каким он будет? Которым вот так злой дух управляет? Каким будет такой человек? А таким, какое сейчас общество? Вот так. Вот какое сейчас общество, вот какой народ мы видим вот кругом, что творится, в новостях будем смотреть, там, сям. Все слухи сейчас пособирать, посидеть, ну за сутки хотя бы. И то уже можно сделать вывод, какой народ сегодня живет. А вот такой народ, которого никогда не хотели в Древней Руси. И все делали для того, чтобы таким народ не был. Чтобы народ не попадал в лапы к сатане. Чтобы народ не совершал вот эти ужасные беззакония, этим не продавался бы дьяволу. Чтобы народ был верен Богу. Чтобы народ был в социальном плане хотя бы такой, чтобы это был народ. А не было разрозненное сообщество личностей, которые каждый за свое и каждый для себя. в ущерб другим. Ужас какой. Ради удовлетворения чего? Своих страстей. Вот цель жизни современного человека – удовлетворение своих страстей. Сколько лет прошло? Не так много. Несколько столетий всего. Но в 19 веке уже все было развалено, святитель Игнатий говорит. В 19 веке уже было развалено. И он и предупреждал, ну, все должно что-то случиться, должно. В 20 веке вскоре случилось. С момента его этих предсказаний 50 лет до 17 года было всего. Разваливать, конечно, начали раньше. Еще тогда, когда в 18 веке отменили епитимийные номоканоны. Отменили их просто. Как их отменили? Их напрямую-то не отменяли, и никто не заставлял их порвать и сжечь, но указ касался отмены епитимий. Смертный грех человек признал, исповедовал его, а епитимию больше не назначали. И сразу отправляли причащаться. Вот когда началось, 1722 год. Вот тогда началось, времена Петра I. И так взять, вот под корень срубить вот дерево, срубить и потом ожидать от него каких-то плодов. Ну, его не срубили полностью, но подрубили корень до такой степени, что дерево, плодов меньше, 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 болеть, сохнуть, дерево начало сохнуть, и к 17-му году вот все, несколько зеленых веточек осталось. Вот все. Ничтожно малое, мизерное количество плодов. Конечно, жатва была, и святые были, но остальные-то ветки сухие оказались. Потому и срубил Господь, потому и срубил. Смоковница, не приносящая плода. Так и есть в притче там. Приходит хозяин сада, хозяин виноградника, там эта смоковница растет. И он спрашивает садовника своего с претензией, как бы ему говорит, ну сколько я буду ходить сюда? Уже какой год прихожу, а на ней плодов нет. И сруби ее. Зачем она тут место занимает, так, да? Садовник просит, господин, ну оставь ее еще на один год. Я ее обкопаю и навозом уложу. Навозом. Не принесет ли плода? Если и на следующий год не принесет, тогда что? Тогда срубишь ее. Ну вот так же 17-й год же пришел. Пришлось рубить. Хотя перед этим сколько было предупреждений. И еще откладывал Господь, еще. Но сколько тянуть-то было? Итак, все ли наши собратья помнят об этом? Чтобы помнить, нужно прежде знать. Когда не знали, помнить нечего. Не в забвении ли этих основ находится корень проблемы? Точно. Вот истина. Звучит истина. Не в забвении ли этих основ, аскетических основ, находится корень проблемы? Точно. Корень проблемы не только в семьях священников. Корень проблемы в семьях простых христиан, корень проблемы в жизни всего народа, корень проблемы в жизни всей страны, России. Корень весь здесь. Вот не хочется это признать, но это факт, вот сам Святейший Патриарх об этом говорит, то в качестве вопроса. Не здесь ли корень-то проблемы всех наших нынешних бед и ожидаемого уже какого-то потрясения, которое опять начинает ветром эти запахи доносить какие-то странные, что что-то, наверное, будет. Как перед 17-м годом умные люди же, они тоже это предчувствовали, они тоже об этом пророчествовали. Реки слез и крови потекут по всей земле русской. Что, не было сказано, что ли? Во всеуслышание праведный Иоанн Кронштадтский это все объявил. Итак, несмотря на пророчество святых, выводов не было сделано. Вот так и здесь сейчас вопрос, в качестве вопроса задается нам не в этом корень проблемы, в этом, точно в этом. Но почему не решается вопрос? Ну почему тогда не поднимается вопрос на нужный уровень? Почему этим не начинает заниматься тогда церковь земная? В лице кого? В лице архипастырей, которые должны как-то научить пастырей этому. Научить пастырей, вот аскетики, чтобы пастыри кого научили? Нас научили, но не можем мы же снизу, миряне, требовать, чтобы нас учили аскетики. Я вот помню, такие еще на первых лекциях, такие были случаи, когда еще меня не раздавили, камни еще в меня не кидали. Я помню, одна, значит, христианка притащила на лекцию своего батюшку, причем мы были в областном центре, а они приехали из области, прилично ехали. Она его притащила на лекцию, говорит, батюшка, слушайте, потом с нами будете заниматься. Такая наивная. И вот, вот там потом осталось, вопросы задавала. Вот молоко от козы, говорит, деревенское. Молоко от козы, куда девать в пост, говорит, не знаю. Я пью молоко, говорит, ну девать некуда молоко. И доказывает мне, что в пост она должна пить козье молоко, потому что некуда же его девать. Вот такие вот наивные взгляды. Значит, батюшку-то она притащила. Батюшка сидел, брови нахмурил. Хмурился. Я думаю, сейчас что-нибудь скажет. Или выгонит меня отсюда вообще. Посмотрю, носом клевать начал. Ну, думаю, все, пошло в тему. Многие признаются, говорят, у Масленникова лекции такие отличные, их перед сном надо слушать, говорят. Как, говорят, включаешь, бам, все, не заметил, как уснул. Что-то говорит там кто-то, родственники придут, отключат, говорят, да я сплю до утра, говорит, как убитый. Во как действует, видали? Какая усыпляющая сила. Во как. Такая правда. Это действительно правда, то есть тут не знаешь, что смеяться или плакать. Я так специально не делаю, я честно признаюсь, чтобы кого-то усыплять. Я с другой целью говорю, чтобы пробудить. Как люди спят, я понять не могу. Что с ними происходит, с людьми? Догадайтесь, что происходит-то? Не, ну страсти. Страсти, вот это типичная страсть уныния. Ну, если, конечно, человек ночь плохо спал, или очень много работал, или реагирует на погоду, например, это понятно, что сонливость может быть, когда человек долго сидит на месте, вот так стационарно, и ничего не делает, и слушает что-то, если его по временам не смешить, он все равно уснет. А если человек здоров, если человек хотел бы знать что-то для своей пользы, но вдруг начинает тоже его ломать сон, то это бывает, включается какая-то страсть, например, уныние. Уныние, когда она, вот это же ничего не делает не для спасения. Уныние, такая особая страсть, она не только в том виде, когда человек просто сидит, это и активный образ жизни тоже. Когда человек занимается увеселением, развлечениями, работой, и очень много может работать, но при этом о Боге не помнит, о Боге забывает, о спасении вообще при этом не рассуждает, это тоже будет уныние. То есть бес двумя вариантами человека отводит от спасения. То ли чрезмерной нагрузкой, загрузкой, перегрузкой, когда человеку некогда помнить о Боге и о вечности, то ли бездельем просто, ничего не деланием, и вот этим роем помыслов, непонятно какие темы и о чем, и человек сидит и не может ни читать, ни встать, ни помолиться, ни поклониться, делать. Это просто вот бес начал давить вот этой сонливостью, вот этой слабостью. Ну, здесь просто надо прерывать вот этот процесс, надо ломать его. Если человек говорит, начинаю читать, например, и раз, два, три, там страничку прочитал, потом начинается, естественно, сонливость. То есть не только у Масленникова такая тенденция наблюдается, но и у святых отцов тоже. Значит, если мы в своих страстях начинаем изучать творение святых отцов, и это не очень интересно, и не очень смешно, и не очень нас привлекает, то мы поневоле начинает эта страсть включаться, ему же надо выключить нас, выключить, чтобы мы там ничего не поняли, пользу никакую для себя не приобрели, он начинает просто нагло нагонять сон. И сказать, как он это делает, злой дух? Оказывается, это химический процесс. В организме происходит нормальный химический процесс. Он прекрасно знает, какой гормон надо сейчас выдавить там из определенного места, он все эти места в нас отлично знает, врачи уже тоже знают, а мы ничего не знаем вообще. Там есть определенный такой центр в мозге, который вырабатывает определенный гормон. Если человек в тишине и спокойно находится, вот как, например, сидит, никто его не тревожит, отвечать ему не надо, думать не надо, то бес начинает давить на это место в мозге, и начинает вырабатываться вот этот гормон. Гормон, который затормаживает деятельность всех отделов головного мозга. И так у нас наступает нормальный сон, когда мы ложимся спать, под воздействием этого гормона. Если этого гормона не будет, мы будем как лунатики, лежать и глазами хлопать, мозг не остановится. Мыслительные процессы будут идти, и сна не будет. Или будет такой, как говорят, сон некрепкий, сон непрочный. Все время будут мысли. Некоторые люди говорят, я вообще не сплю. Я говорю, не может быть, чтобы вы вообще не спали. За трое суток вы можете уже помереть. Вы уже живете так сколько лет? Да года три, говорит человек. Ну не может быть, вы же все равно спите. У меня не сон, говорит. Я уже забыл, когда я нормально спал. У меня какая-то дрема с постоянными помыслами. А вот как раз вот такой вот процесс и идет. Вот не вырабатывается почему-то тот необходимый гормон, кто-то мешает этому. Там наоборот. Там, например, бес не дает человеку остановиться и нормально крепко спать. Ну, чтобы довести человека до определенного истощения, измождения, усталости, ну и там, чтобы увезли его потом в определенное место. Вот гормон не дает этот вот вырабатывать почему-то, и все, мозг не останавливается, нет глубокого сна. Глубокого сна нет. Вот так и по ходу чтения, по ходу там послушания, например, лекций, у человека вот так, без здесь включает этот, выработку этого гормона, этот гормон входит в кровь, адреналина нет, человек пассивен. Этот гормон, хотя он очень слабо и очень тонко действует, но в тишине он работает именно так. Все отделы головного мозга тормозятся. Сначала человек уже не все слышит, потом уже не все видит, потом у него закрываются глаза, потом падает голова, потом он просыпается. Потому что упасть неудобно бывает.